Союзное государство. В центре внимания.
Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзное государство в центре внимания». Меня зовут Екатерина Шевцова, и напомню, в нашей программе мы обсуждаем самые важные события нашего союзного государства, того, что происходит в России и в Беларуси. Конечно же, на этой неделе самым ярким событием было выступление на дискуссионном клубе «Валдай» в Сочи президента России Владимира Путина. Вообще, прямые эфиры с российским лидером, они всегда привлекают пристальное внимание аудитории и отечественной, и международной. Но самое главное, наверное, что ждало большинство зрителей, это ответ на вопрос, находится ли сейчас мир у нас в точке невозврата. Владимир Владимирович начал выступление с темы, которой посвящено заседание клуба «Валдай» и полицентричность мирового сообщества. Многополярность в мире уже по факту сложилась, и в этих условиях нужно искать точки соприкосновения и совпадения интересов государств. Об этом заявил Владимир Путин в своем заявлении на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». Российский президент отметил, что в духе дипломатии 21 века расширяются БРИКС, ШОС и другие региональные объединения. И эти организации работают не по иерархическому принципу и не направлены против кого-то, отметил российский лидер. Ну и, конечно же, многополярность – это главная тема заседания.
Пространство многополярности очень динамично. Перемены происходят быстро, как я уже сказал, и порой внезапно, просто в одночасье. Что важно, это пространство гораздо более демократично. Оно открывает возможности и дорогу большому числу политических и экономических игроков. Пожалуй, никогда на мировой арене не было такого количества стран, влияющих или стремящихся влиять на важнейшие региональные и глобальные процессы. Надо искать точки соприкосновения и совпадения интересов. Никто уже не готов играть по правилам, заданным кем-то одним и где-то далеко.
В ходе своего выступления Владимир Путин отметил, что Россия дважды хотела вступить в НАТО ради глобальной безопасности. Первый раз в 1954 году, будучи еще в Советском Союзе, а второй раз в начале 21 века. Но тогда Владимир Путин обсуждал эту возможность с главой США Биллом Клинтоном. Однако члены Альянса даже не рассматривали возможность сотрудничества, подчеркнул президент. Владимир Путин отметил, что в нынешнее время мир не готов играть по правилам, заданным за океанами. Все решения должны приниматься на основе договоренности, которые устраивают все заинтересованные стороны. Владимир Путин заявил, что Россия переживала многочисленные потрясения, но благодаря историческому багажу она лучше готова к мировой ситуации. Россия была, есть и будет всегда, подчеркнул президент.
Внимательно следим за набирающей силу милитаризации Европы. Просто ли это слова, либо нам пора принимать ответные меры. Мы слышим же, и вы знаете об этом. ФРГ, например, говорит о том, что немецкая армия должна быть опять самой мощной в Европе. Ну, хорошо. Мы внимательно это слушаем, смотрим, чего же там, что имеется в виду.
На этой неделе стало известно, что, ну, по крайней мере, такие слухи ходят о том, что администрация Дональда Трампа впервые готова передать Украине разведданные для нанесения ракетных ударов по энергетическим объектам на территории России. Об этом пишет Wall Street Journal. И по данным источников газеты обсуждается возможность поставки дальнобойных ракет, включая «Томагавк» и «Барракуда». Об этом, кстати, спросили и российского президента, на что он ответил.
Это опасно. Что касается томагавков, то это мощное оружие. Оно, правда, уже такое не совсем современное, но мощное и представляющее угрозу. Конечно, это не изменит, вообще никак не изменит соотношение поля боя. Я уже говорил, фундаментальные проблемы вооруженных сил Украины, сколько их там не насыщай дронами, сколько не создавай, на первый взгляд, непреодолимые линии обороны с помощью дронов, все равно, если личного состава не будет, воевать-то некому. Понимаете? Я говорил об изменении тактики ведения боевых действий в связи с новой техникой. Но посмотрите, что у нас он и по каналам телевидения показывает. Как идут наши войска? Да, это требует времени. По два, по три человека. Но продвигаются. Рэп работает, подавляют, продвигаются. И здесь то же самое будет. Были же атакамс. И что? Ну, да, нанесли определенный ущерб. В конце концов, системы ПВО России приспособились, несмотря на то, что они гиперзвуковые, начали их сбивать. Могут томагавки нанести нам ущерб? Могут. Мы будем их сбивать. Будем совершенствовать свою систему ПВО. Нанесет ли это ущерб нашим отношениям, в которых наметился какой-то свет в конце туннеля? Конечно, нанесет. Ну а как же? Применять томагавки без прямого участия американских военнослужащих невозможно. Это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами.
Вот сегодня эту тему мы и обсудим с нашими экспертами. Я в нашем эфире готова поприветствовать нашего белорусского эксперта, военно-политический аналитик, эксперт в сфере безопасности, полковник в отставке. У нас на связи Александр Тиханский. Александр Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Иванович, вот скажите, пожалуйста, вот даже сама мысль о том, что будет поставлена вот такая вот история, да, томагавки, это вообще стоит воспринимать серьезно? Даже если они сейчас откажутся, скажут, нет, мы этого не говорили, мы это думали, мы это потом все... Вот в целом эта история, она вся реальна?
Вы знаете, здесь вот аспект этой проблемы бы разделен на две части. Первое, вот вы начали с того, что вот обмена, передача разведданных Украины. Мы прекрасно понимаем, что любые разведданные, без их реализации, они ничто. В общем-то, картинка. А реализация требует современных военных технических средств, в том числе и носителей какого-то оружия. И вот на сегодняшний день здесь как бы такие вещи идут, они параллельно, что вот они дают разведданные американцы, якобы будут давать, и в то же время могут поставить ракеты. И разговор идет о томагавках и барракудах. Здесь опять же хотел бы разделить эти вещи, поскольку томагавк как оружие, это начали производить американцы еще в 1983 году. И, в общем-то, от, в зависимости от модификации и, скажем так, места применения носителя его, от 1600 до 2500 километров дальности. И вот выясняется на сегодняшний день, очень многие, в том числе американские СМИ, сами уже говорят, что передача томагавков нереальна, поскольку наземных пусковых установок, которые недавно разработаны в США и поступили в армию, еще недостаточно, и, в общем-то, говорят, и самим не хватает. Здесь более такую опасную вещь представляют бывшие барражирующие боеприпасы, сейчас ракета ближнего действия «Барракуда», дальностью где-то до 900 километров. Но тут вопрос в чем? Если раньше, да, беспилотники украинские залетали дальше, 1000+ километров. Но вопрос в том, что 50-100 килограмм тратило одно, а от 400-600 килограмм – это совершенно другое. Здесь уже можно решать вопросы не массовостью, а одиночными ударами. Сама по себе, вот эти все действия американские, в том числе передача разведданных и даже передача тех же «Барракуд», как я говорил, что по томагавкам тут вопрос большой очень стоит в силу невозможности запуска, ну нет, носителей украинцев, то на сегодняшний день «Барракуды» представляют такую более-менее, так сказать, угрозы тылу, российскому тылу. Поскольку все прекрасно понимают, что на линии боевого соприкосновения эта ситуация не изменит. И военное действие это не внесет в Украине, проведение специальной операции, не внесет никаких изменений. Какие меры противодействия может оказать Россия? Дело в том, что тут же, вот говорю, 2-3 удара массированных по территории Украины, по объектам, энергетическим объектам Украины, они практически сделают блокаут на этой Украине. И здесь вопрос только в одном стоит, в расширении масштабов конфликта. Поскольку вот удары по дальним тылам, по российским объектам, соответственно, все более и более вовлекает страну, так скажем так, в масштаб военных действий. И здесь, мне кажется, если вот эскалация такими вот масштабами будет идти, то, в общем-то, скоро будет стоять вопрос о переводе действий специальной военной операции, в общем-то, в войну. И вот здесь Запад очень долго должен подумать, каким образом он сможет, скажем так, защитить свою безопасность, осуществить. Поскольку при военных действиях и при войне с Украиной совершенно другая ответственность ложится на Европу. В том числе и по базам вооружения в том же Жешуе, сборке снарядов, совместное предприятие и так далее, и так далее. То есть это расширение масштаба конфликтов. Вот к чему это приводит. И опять же повторюсь, на самом фронте, на линии боевого соприкосновения, это никаким изменениям не приведет, поскольку не там это все будет осуществляться удары. Удары будут в глубоком тылу. И вот здесь вопрос, в общем-то, четко стоит. Готовы они эскалировать обстановку до, в общем-то, ну, скажем так, начала Третьей мировой войны здесь, в общем-то, чего уходить далеко.
Вот, кстати, интересно, Александр Григорьевич подписал указ. Указ о внесении изменений в договор между Москвой и Минском о развитии военно-технического сотрудничества. Вот этот указ как-то что-то меняет, или это такая, ну, как бы, такая, ну, в общем, необходимая вещь?
Ну, вы знаете, мне кажется, это больше техническая сторона дела, поскольку замечу, что предыдущий, вот о военно-техническом сотрудничестве Беларуси и России, был подписан аж в 2009 году. Представляете, сколько лет прошло, больше 16 лет прошло. И, в общем-то, естественно, и вещи такие, они юридического плана, плюс за это время военно-техническое сотрудничество вышло совершенно на другой уровень, в том числе вот и поставка тактического ядерного оружия, боеприпасов специальных. Это и размещение на территории Беларуси ракетного комплекса «Орешник» и так далее. То есть, видите, в этом плане это давно уже практика ушла от законотворчества. И в этом плане тут законотворчество только догоняет то, что уже на самом деле есть и работает каждый день.
Спасибо большое. Александр Тиханский, военно-политический аналитик, эксперт в сфере безопасности, полковник отставки, был в нашем эфире, наш белорусский эксперт. Спасибо огромное, Александр Иванович.
Всего доброго.
Союзное государство. В центре внимания. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзное государство. В центре внимания.
Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзное государство» в центре внимания. Меня зовут Екатерина Шевцова. В нашей программе мы рассказываем о самых важных событиях, которые касаются России и Беларуси, нашего союзного государства. И вот сегодня у нас на связи наш эксперт Виктор Николаевич Литовкин, полковник в отставке, военный обозреватель. Виктор Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Вот, Виктор Николаевич, администрация Дональда Трампа готова передать Украине разведданные для нанесения ракетных ударов по российским энергетическим объектам. Мы можем рассматривать как серьезную угрозу? Или здесь идет такая история с информационной войной? Или здесь все-таки серьезная история?
Нет, безусловно, передача разведданных о наших энергетических объектах передадут, не передадут, это вопрос еще открытый, но это агрессия против нашей страны. Это прямое участие Соединенных Штатов в войне против нашей страны. Так они участвуют опосредованно в войне против нашей страны. Так что тут ничего как бы нового с одной стороны нет, а с другой стороны это эскалация агрессии против нашей страны и очень серьезная угроза нашим объектам.
Наш президент Владимир Путин предупреждал, что применение западных вооружений большой дальности для ударов вглубь России будет означать, что страны НАТО воюют с Россией. То есть считаете, что на одном шаге, практически один шаг отделяет сейчас страны НАТО от прямого боестолкновения?
Это безусловно так. И мы должны быть готовым к этому. И я думаю, что НАТО, конечно, само по себе вряд ли захочет с нами воевать, потому что они понимают, что воевать с ракетно-ядерной державой, такой, какой является Россия, это себе в убыток, потому что Европа слишком тесное пространство для того, чтобы воевать с Россией, а Россия с НАТО будет воевать с ракетно-ядерным оружием. Поэтому здесь другого выхода у нас не будет.
Виктор Николаевич, у нас есть тактическое ядерное оружие. Оно у нас стоит и в Беларуси, на наших западных рубежах.
Я понимаю, да, это хорошая мысль, правильная мысль, но это мы подставимся, мы так не поступаем. Мы не являемся агрессорами, мы являемся защитниками нашей земли, не только российской земли, но и белорусской земли, поэтому превентивные удары мы наносить не будем, у нас такого нет.
Ну и еще один вопрос. Насколько союзное государство, в частности Беларусь, хорошо сейчас защищена?
Ну, я должен сказать, что Беларусь так же надежно защищена, как и наша Калининградская область. Так и за спиной Белоруссии, а практически не за спиной Белоруссии, а вместе с Белоруссией стоит Российская Федерация, но и стратегические наши ракеты вот, защищают Беларусь. Поэтому у нас единое государство в этом отношении, у нас единая система безопасности.
Виктор Николаевич, спасибо, что были в нашем эфире. Спасибо большое.
Да, спасибо вам.
У нас на связи главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Короченко. Игорь Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, я вас поздравляю с благодарностью президента Беларуси. Это такая большая честь и, в общем...
Спасибо большое.
Думаю, что для вас тоже такой приятный момент. Игорь Юрьевич, хочу вас спросить. Все, что сейчас происходит вот на нашем информационном пространстве, все эти разговоры про томагавки, все эти разговоры про удары вглубь России, они все имеют под собой какое-то серьезное, имеют какие-то опасения? Или это такая информационная шумиха? Вот как вы к этому относитесь и считаете ли вы, что все это опасно для нашего союзного государства?
Здесь надо рассматривать несколько возможностей. Первое, то, что вот эти заявления, это некая такая стратегическая информационная кампания Запада. С другой стороны, когда заявления такого уровня звучат из уст весьма высокопоставленных американских должностных лиц, нельзя исключать, что под ними может последовать и практическая реализация. То есть, с одной стороны, военно-политический шантаж с элементами правдоподобия, а даже не исключены и в перспективе такие поставки. Поэтому относиться к тому, что происходит, на мой взгляд, надо предельно серьезно. И исходить из худших сценариев, которые могут быть реализованы. А это предполагает выработку и реализацию комплекса мер, которые позволят нам нивелировать данную угрозу, либо сделать так, чтобы к моменту поставки указанных типов оружия режима Зеленского уже было не до их использования. Что касается реальной угрозы, то, безусловно, конечно же, томагавки — это средство ведения высокоэффективной войны, это крылатые ракеты различных видов базирования, унифицированные в своей основной сути для нанесения дальних высокоточных ударов по объектам в глубине территории потенциального противника. На удалении от 1,5 до 2,5 тысяч километров. Томагавки могут нести как обычный, так и ядерный боевой заряд. Это малозаметная ракета, которая летит к цели в режиме огибания рельефа местности и обхода зон противовоздушной и противоракетной обороны противника. И, еще раз повторяю, это высокоточное средство ведения эффективной войны. Поэтому относиться к подобного рода угрозам надо предельно серьезно, как я уже сказал, и иметь те или иные варианты реагирования, либо планы недопущения подобного рода сценариев в то окно возможностей, которое у нас сегодня существует.
Способно ли ПВО перехватить такого рода вооружение? И возможно ли, что на учениях Запада-2025, которые недавно проходили, возможно ли, что такое уже отрабатывали где-то хотя бы предварительно?
Дело в том, что как белорусская, так и российская система противовоздушной обороны располагают соответствующими средствами. Но в первую очередь, если мы пройдемся по всей линейке системы комплексов ПВО, это системы большой дальности, такие как С-400 и С-300В4. С-400 имеется как в структуре вооруженных сил Республики Беларусь, ну и, разумеется, в войсках ВКС Российской Федерации. Далее это системы среднего радиуса действия, такие как БУК-М2 и БУК-М3. Ну и, наконец, это системы комплекса ПВО малой дальности, собственно, средства последнего рубежа, прикрываемых объектов. Это комплексы ТОР-М2 в первую очередь. Да, все они, как я уже сказал, способны обнаруживать и осуществлять эффективный перехват томагавков. Но повторяю еще раз, что не существует абсолютной системы ПВО. Тем более, что томагавк спроектирован таким образом, чтобы лететь к цели на сверхнизкой высоте, что делает его малозаметным. Кроме того, реализован ряд технологий стелс. Далее, полет к цели осуществляется в рельефе огибания местности. И таким образом удар может быть спланирован массовым, либо таким образом подготовлен, что не всегда может быть стопроцентное эффективное прикрытие охраняемых объектов. Это всегда соревнование меча и щита. Поэтому мы как бы говорим, что да, все средства ПВО, которыми располагает белорусская и российская армия, способны перехватывать, но условия этого перехвата, целевая обстановка, помеховая и другие факторы, они могут серьезным образом влиять на общий расклад сил.
Но угроза, она все равно с той стороны, да, стороны Украины, и возможно со стороны Польши, или Польша вряд ли будет во все это ввязываться, потому что они, с одной стороны, размахивают шашкой, а с другой стороны, они все время отползают и говорят, что а вот сейчас НАТО придет. Вот от кого больше опасность?
Во-первых, надо рассматривать весь спектр воздушных угроз, не только, скажем, томагавки. Тем более, что в ближайшей вот такой вот перспективе, очевидно, они, если появятся, то позже. Мы говорим о том, что в арсенале польской армии есть и другие средства поражения. Во-первых, это контракт на закупку Варшавой истребителей 5-го поколения F-35, носители тактического ядерного оружия. Вот одна угроза. А вторая угроза, Польша располагает соответствующими беспилотными системами. Кроме того, сейчас подписаны очень крупные контракты на закупку и ударных вертолетов «Апач» с соответствующими средствами воздушного поражения и других видов высокоточного оружия. Поэтому как военный противник, безусловно, Польша обладает достаточно серьезными возможностями для воздушных ударов. И это повышает требования к нашей совместной работе по нейтрализации таких угроз. В рамках учений «Запад-2025», конечно же, отрабатывались и различные варианты, связанные с усилением противовоздушной обороны. Для Беларуси крайне важно, конечно, усиливать свой потенциал в области ПВО. И в первую очередь, конечно, за счет продолжения закупок в Российской Федерации зенитных ракетных комплексов «Торм-2». Беларусь традиционно приобретает их на колесной базе, исходя из условий базирования. Но хочу сказать, что комплексы «Торм-2» блестяще проявили себя и на учениях, и при боевых пусках. Должен сказать, что белорусская армия профессионально овладела этим видом оружия. Очень квалифицированные офицеры, в том числе и как младшего звена, так и старший командный состав. В этом плане мы должны сказать, что, конечно же, белорусские зенитчики – это профессионалы. И ту технику, которую они получили, как говорится, это в надежных руках. Поэтому масштабирование закупок российских комплексов «Торм-2» даст Белоруссии, наряду с уже имеющимся противовоздушным потенциалом, новые возможности по надежному прикрытию всей территории республики, а значит и союзного государства.
Есть такая хорошая поговорка: хочешь мира, готовься к войне. Спасибо большое. Игорь Короченко был с нами в эфире, главный редактор российского журнала «Национальная оборона», военный аналитик. Игорь Юрьевич, спасибо огромное.
Спасибо вам. Всего доброго.
Союзное государство. В центре внимания. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.